Надкушенное яблоко на 91.2 FM.
Приветствую всех, кто настроен на радио «Спутник». Я Надежда Ковалева. Сегодня герой большого выпуска «Надкушенного яблока», ведущий артист Пермского академического театра «Театра», лауреат международных театральных конкурсов и фестивалей, неоднократный номинант премии «Золотая маска» Альберт Макаров. И сегодня у него день рождения.
В афише театра «Театра» появилось новое название «Жил-был я», посвященные вашему юбилею. Это вообще разовая история или это такой постоянный спектакль, который появляется в репертуаре?
Нет, это разовая история. И вообще, мне говорят, 40 лет не отмечают. Вот я однажды подарил своему близкому другу елочку декоративную, которую бегал, искал по городу. Вот, и думал, он посадит себя на даче. Приезжаю, елки нет. Я говорю, а где она? Он мне говорит, так ель и хвоя к мертвецам, к покойникам. Я говорю, какая глупость. Вот. И поэтому то, что не отмечают 40 лет, отмечают, нет, это все глупость. 40 лет это всего лишь, ну, лишний повод, да, встретиться с любимой компанией. Потому что я очень люблю пермяков, пермскую публику. И поскольку езжу по стране, то более всего, конечно, прикипел к дому, к своей публике. Да, и это будет, ну, мне очень хочется, конечно, может быть, она уйдет на малую сцену, эта история, потому что, ну, один артист на большой сцене, это тяжело экономически, это я понимаю, но мы сделали исключение и в честь дня рождения, потому что 2 именно июня у меня день рождения, и вот состоится этот концерт.
Вот 40 лет, да, грядет. Есть вообще удовлетворение? Вы довольны жизнью своей?
Я никогда не доволен ни жизнью, а особенно сегодняшней жизнью, вот, и ни работой. Я не могу никогда слушать свое интервью, смотреть работы кино, когда-то, которые были у меня. Я всегда недоволен. Это для актера, для художника это всегда очень важно и правильно, потому что ты успокаиваешься, ну, нет дальше как бы вот процесса огранки. Вот всегда ты должен быть в движении. А в движении ты можешь быть только тогда, когда ты, ну, смотришь на себя со стороны и видишь какие-то минусы. Нужно всегда двигаться к какому-то совершенству, которое никогда не наступит, к сожалению.
Да? Да. То есть актерство, выбор профессии, это как раз из-за недовольства собой, из-за некой, может быть, неуверенности. Почему именно актерство? Я читала про то, что вы выросли в детском доме.
Да, нет. Театр, об этом я буду говорить на сцене. Потому что 90-е годы, детский дом, это очень жестокий мир детского дома. Я очень рано потерял родителей. Вот с 5 лет я уже попал. Это я помню свои ощущения, как меня посадили в изолятор. Я помню, я сидел маленьким мальчиком в большой комнате с решетками. С решетками. Я не понимал, что такое, почему решетки. А нужно было пройти какой-то карантин, и я вот сидел там. А потом, да, детский дом. Детский дом – это же своя иерархия, свое государство. Это, ну, что там скрывать, и дедовщина, и ужасы. Ну, и в то же время, в этом жестоком мире, видимо, появился театр, да? И у нас была огромная школа искусств. Это домбра, скрипки, хор, театральная студия, изобразительная студия. А так как мама у меня была с архитекторским высшим образованием, она была художником, то, видимо, что-то во мне было заложено, и я как-то очень потянулся к этому. А потом я понял, что театр, музыка, они меня спасают. И, собственно говоря, и сейчас я, допустим, знаю, что люди, приходящие ко мне на концерты, на встречи мои, на спектакли, не на все спектакли, потому что есть спектакли, где я играю злодеев, но на многие вот мои работы приходят, и они говорят, мы отдыхаем душой. Но поэтому это спасение, я стараюсь и сам спасаться, и всегда призываю зрителей приходить спасаться к нам, потому что театр сегодня – это единственный островок спасения, ну, правда. Поэтому люди и бегут. Они бегут, конечно же, но винил там, да, вот наши мюзиклы большие, красивые. Говорят, отдохнуть, да. Кто-то хэштеги пишет, окультурилось, да. Нет, они все бегут, на самом деле, от этого, от жестокости этого мира в театр. Ну, если на чистоту и по честному слову, да, то зритель бежит спасаться. Я так уверен, мне кажется. Я спасался, я сейчас пытаюсь сам спастись, спасать зрителя, а зрители уже к нам приходят спасаться. Это вообще замечательная такая, как в каком-то стихотворении, круговая порука добра. мне это очень импонирует. Видите, у меня на футболке написано: «Все ждут конца света, я жду конца тьмы».
Но вот. Тьма же, тьма может быть рассеяна внутренним своим светом, что вы, собственно, и делаете.
Ну да.
Так вот, к разговору о тьме. Я побывала во втором ряду, рыдала на вашем спектакле. Это я рыдала, это я так громко стенала. Вот, очень жалела, что невозможно воспользоваться платком, потому что будет слышно.
Надо вот, очень часто мне говорят: предупреждайте, что надо брать. А это так, ну, понимаете, я перед спектаклем скажу: вы знаете, спектакль будет такой душещипательный, давайте несите платки. Нет, я не могу так.
Так вот, я как раз хотела спросить, вы с Вертинским очень часто выступали и много где побеждали. Почему на 10-м юбилейном Монофесте выбор пал на ваш моноспектакль «Последняя ночь последнего царя»?
А потому, ну, Вертинский тоже был победителем. Вот, а, наверное, потому что там очень важный разговор. Все-таки Вертинский, ну, это спектакль об артисте, о феномене, все-таки о празднике, о таком фейерверке, да. В нем что-то есть мажорное. Там в этом спектакле грусть, да, и трагедия, драма, но все же он все-таки очень светлый, искрящийся, как фейерверк спектакль. И Нина очень правильно сделала, потому что Радзинского спектакля я очень редко играю, потому что к нему очень нужно внутренне приготовиться. Понимаете, есть спектакли у меня, которые можно технически сыграть, не включаясь. И это жанр, материал предлагают на сцене, да, там можно технически отработать, зритель не заметит. Здесь же, когда ты, ну, близко-близко к зрителю и разговариваешь на такую тему, то есть нужно подкопить какую-то, ну, не только энергию, не только быть там отдохнувшим или каким-то, да, а нужно, ну, иметь право на такой разговор. Вот. И это право нужно, во-первых, заслужить, а самое главное, найти его в себе. Потому что мы же, понимаете, вот солнце, да, все прекрасно, так хорошо, господи, куда-нибудь на речку, на дачу, на шашлыки. А тут надо в этот вечер разговаривать, да, на такую серьезную, трагическую тему. И поэтому в этом и ужас этой профессии актерской, потому что нужно всегда себя вот вечером, к 7 вечера, да, готовить.
То есть, может быть, поэтому церковь так против актерства?
Да, она не против актерства.
А против чего?
Вы знаете, у меня уже был период, когда я в Петербурге, вот в петербургский мой период жизни, я же уехал 2 года проучившись в Перми, а потом уехал в Петербург, поступил в театральную академию, закончил и долгое время и работал в театрах, снимался в кино, но был период, когда я 2-3 года, по-моему, я не работал нигде, я работал сам на себя, у меня был свой образовательный бизнес, вот, но я ушел в храм. Я был пономарем чтецом. То есть я очень хорошо знаю церковно-славянский язык, а так как у нас огромный собор, Федоровский собор за Московским вокзалом, там нужна была дикция, голос, да. Церковь – это тоже театр. Вот. Литургия – это тоже спектакль. Вот, знаете, как это сказать, церковь, не соглашусь, что она выступала против актерства. Потому что был такой святитель Дмитрий Ростовский, в духовных семинариях шли спектакли. То есть это нужно в себе разделять, понимаете, вот эту грань, не переходить, ну, в самом себе, понимаете. Это на самом деле, это какой-то богословский разговор, который нам не нужен, да, и просто это внутреннее дело каждого человека, понимаете, не могут там, церковь не благословляла, да, ну, что там при нашем соборе, я и появился этот спектакль. Главное, к чему ты посвящаешь это все.
Своё,
да, куда ты вектора направляешь, туда или туда. Вот.
То есть все-таки актерство – это дар или это ремесло? Что в большей степени?
Дар или ремесло? Я не знаю. Не знаю. Знаете, у меня сейчас, я вот так уклонюсь от ответа, вот я сейчас буду размышлять на сцене, вот 40 лет мне, да, 40, это пограничье, это, ну вот, надо мной многие там смеются, да, но мой организм, мой мозг заставляет меня повернуться назад и посмотреть на пройденный этап, потому что на самом деле, по факту, осталось еще столько же. Ну, я знаю, что я не доживу до 90, до 100, как бы мне ни хотелось, да. Все равно остается, значит, еще полжизни. И ты невольно все равно смотришь назад, оборачиваешься. Ну, это так человек устроен. Анализируешь, начинаешь. Кто-то называет это, может быть, там, мудрость. мудростью какой-то приходящей, там, в 40 лет, там, кого-то она позже, кого-то раньше, да. Вот, я оборачиваюсь назад, я вдруг вижу, что я, во-первых, я очень многого не сделал, я очень много сделал нехорошего по жизни, вот. И сейчас вот меня в театре называют главным злодеем. Я очень много играю драматических, я играю очень много злодеев. Иногда я на концертах, на вечерах шучу, я играю одних уродов и злодеев. Но это так нередко выпадает. И поэтому я хочу сейчас вот немножко как-то не на 45 градусов, но хотя бы вот на 20 градусов пойти другим путем в следующие 40 лет. Понимаете? И поэтому ремесло, дар, нет, я бы назвал, не отвечая за своих коллег, потому что многие коллеги там согласятся, не согласятся, вот актер должен быть миссионером. Это миссия.
Путь.
Путь, да. Ну, то есть, вот мы же с вами говорим, да, такими высокопарными словами, но они мне близки, и я, допустим, понимаю это, что если мы говорим, что театр – это спасение, да, в высшем каком-то смысле, то актер должен быть вот каким-то таким, как это, не хочется говорить мессией, это не совсем так, ну вот каким-то учеником, пророком, что ли, ну вот ниже чуть мессии, вот что-то должно быть, который должен спасать. И он, конечно же, должен и соответствовать внутренней своему материалу, который он играет, да, то есть у него должно быть достоинство актерское, не замешан во всяких был каких-то пакостях и гадостях в спектакле. Да, тогда он становится вот каким-то таким проводником. Он должен быть проводником.
То есть теперь проводник света.
Да, вот театр, молодежный театр на Фонтанке, вот там Семен Спивак, художественный руководитель, он называет свой театр «Театр света», а артистов мы, говорит, «Воины света». Это, ну, это хорошо.
Это считаю. Хорошо.
Да, да.
А вот у вас такой плотный график, вы ездите с гастрольной деятельностью. Mm-hmm. Получается ли, есть какое-то увлечение? Я знаю, что вы занимаетесь в зале. В тот mm-hmm. момент, когда у вас был набран лишний вес, вы туда пошли.
Да.
И все это вас увлекло.
Угу.
А еще?
Дело в том, что я склонен к полноте, и мне все время, вот как Миронов, да, он все время обматывался пленкой и играл в теннис. Артист тоже должен следить за собой, он должен быть в тонусе, он должен быть, ну, как бы ты выходишь на сцену, да. Вот, это одно, это как бы такая моя внутренняя потребность, и, конечно, ну, как бы спорт немножко, и бег, там, ночью, утром, он меня и отвлекает, а во время бега ты можешь послушать, что-то повторить еще, вот, а самое главное мое увлечение, как ни странно, это тишина. Тишина, потому что за ней, к ней нужно стремиться, и ведь многие артисты, вот вы диктор, да, вот мы с вами по телефону поговорили, я там вот вас на вахте услышал, вы сразу видно, что вы диктор. Артист очень часто тратит себя в жизни. То есть я вот сейчас с вами разговариваю, как Альберт Макаров. По идее, если бы я был каким-нибудь там, да, другим артистом, я бы с вами немножечко, да, разговаривал как бы с подачей, немножко приукрашивая, да, и все. Нет, у меня, вот я только выхожу из театра, у меня наступает тишина. Многие меня даже вот не понимают, там, когда я выхожу куда-нибудь в магазин, там, они говорят, он так невнятно говорит, да, а я не могу, потому что очень много приходится тратить на сцене, и надо в жизни экономить.
Вот, да? Да? Вы считаете, что нужно... Мы иногда с девчонками...
Не, а у вас нет, это дикторы и артисты, это вообще другие. У вас уже просто, мне кажется, мышечные.
Сформирована артикуляция.
Да, да.
Нет, но дело-то в том, что ведь, например, я ведущая на радио. Угу. Не столько диктор, сколько ведущий.
Ну, ведущий.
И диктор тоже. Да. Так вот, ведущий, в чем прелесть? Почему, собственно, я же тоже мечтала об актерской профессии. Почему я пошла на радио? Потому что ведущий на радио может быть самим собой. Ему не надо придумывать кого-то, кроме себя. И ты так потихонечку, вот я вижу своей задачей понять, кто я есть. Да? Ну, это вообще к делу не относится, и вообще речь не обо мне.
О жизни, театре продолжим буквально через пару минут с ведущим артистом Пермского театра Альбертом Макаровым. Будьте тут.
Вы слушаете «Пермский спутник». «Надкушенное яблоко» на 91,2 FM.
Это большой выпуск «Надкушенного яблока» с сегодняшним юбиляром, потрясающим артистом, неоднократным номинантом премии «Золотая маска» Альбертом Макаровым. Мы закончили на том, что тишина Альберту необходима.
Я хотела вас спросить, а тишина где достигается? В лес? Или дома просто, когда все тихо ходят? Или как это происходит?
Я сейчас буду вот петь две песни. Не одну мы зарубили. Тривердива на стихи Вознесенского. Очень мне прям подходящая. Тишины хочу, тишины. Нервы, что ли, обожжены тишины. Вот, а сейчас будем на концерте петь замечательную песню, которую Вахтанг Кикабидзе в свое время пел. «Уходят праздные друзья, и начинается мой праздник. Я как степенная семья, разогреваю чай на газе. Ходят праздные друзья. Я как примерный семьянин. Ложусь на островок дивана. Как хорошо, что я один. Что чай желтеет из стакана. Как хорошо, что я один. В ночную форточку окна. Пускай летит колечко дыма. Необходима тишина. Мне тишина необходима. Тишина. Она у меня наступает, вот как только дверь за мной закрылась с театра. Вот я вышел. Я, знаете, я очень люблю финалы. Потому что финал это любого спектакля. Это не только аплодисменты, любовь, но это и конец. Наконец, потому что спектакль это всегда стресс. А вот как заканчивается спектакль, я понимаю, что все. Господи, я вот сейчас могу пойти и в кино, куда-то погулять. Ну, то есть для меня тишина это что-то вне театра. Вне. Она может быть и лесом, и морем, и отпуском, вот которого я очень жду. Ну, вот.
А где больше нравится бывать? На море?
Нет, мне нравится бывать в горизонте. Вот когда тихо, я очень люблю лежать. Я никогда не думал, что спустя сколько-то лет я буду домоседом. Я просто, я не могу выходить. Я дом, музыка какая-нибудь и горизонт. Я просто лежу. А были спектакли очень сложные, типа «Антигоны» Вертинского, где я как сошедший с ума. Мне даже кто-то подглядел за мной и сфотографировал. Вот. И я был как какой-то, я не знаю, как больной. Я просто лежал в лёжку, смотрел в одну точку. Потому что очень тяжелый был процесс работы.
А как вообще, есть какие-то советы, как восстанавливаться после такой серьезной энергетической отдачи? То есть люди-то, я же понимаю, о чем речь идет. То есть вы отдаете и отдаете настолько много. Я это ощутила на себе. А вы получаете обратно, вот когда в финале, во-первых, понимание того, что да, все, конец, аплодисменты, обратная энергия идет или уже только потом дома в тишине?
У меня были разные спектакли. Обидно, когда смотришь, как зритель убегает из зала в гардероб, это обидно. Но это бывает и по вине самих артистов, и зачинщиков спектакля, когда зритель бежит. Вот. Ну вот, что связано с Родзинским, ну, вы же помните, да, зал, во-первых, там такая тишина была после последнего слова. И она бы, мне кажется, там еще длилась, если бы я не нарушил, и сказал там спасибо. Нет, когда аплодисменты, они, да, они необходимы. Слезы, я знаю, что я слышу, как люди шмыгают, и все. Мне кажется, самое главное, вот мне то, что заряжает, что мне бы очень хотелось, я знаю, что хотя бы, вот знаете, оно не произойдет на там, на день, на минуту. Да, люди будут впечатлены, они будут думать, ходить. Многие там мне пишут через неделю, что нас не отпускало, я ходила, думала, я все это слышала. Хотя бы если бы на секунду. Ведь в этом спектакле я исследую, вот меня в институте учили, что исследую в работе. Я в этом спектакле, я в большей степени, конечно, рассказываю документальную историю расстрела, да, и все. Но я исследую, как говорил вот мой учитель Лев Додин, что надо найти в себе этот ужас. То есть, что же такое за существо человека, в котором умещается, ведь я неспроста играю один к четырех, да?
И как они резко отличаются, да, все друг от друга.
И как вот в человеке укладывается, сейчас я всегда почему-то на всех, да, перевожу, но вот во мне, как во мне уживается и зло бесконечное, и в то же время добро. Как вот эти две, вот две вещи, штуки, да, живут? И об этом спектакль, и мне очень... Я верю, что хотя бы на секунду зритель в зрительном зале тоже начинает об этом задумываться. И это победа. Потом пишет: я на самом деле самый социально активный, ну, в соцсетях артист. Я всегда отслеживаю все. Мне не в смысле интересно, ой, там похвалили, там, когда хвалят, господи. А мне интересно, о чем люди размышляют, потому что мы же потом не выйдем, не поговорим. А я, мне интересно, как эта работа, допустим, повлияла на них, как они размышляют, как они дальше живут.
Нам нужно прерваться сейчас, совсем скоро продолжим. Напомню, сегодня «Надкушенное яблоко» в гостях у ведущего артиста театра «Театра» Альберта Макарова.
Вы слушаете «Пермский спутник». Надкушенное яблоко на 91.2 FM.
Продолжаем большой выпуск «Надкушенного яблока» с сегодняшним героем, ведущим артистом Пермского академического театра «Театра» Альбертом Макаровым. Мы прервались на том, что Альберт довольно активен в соцсетях, а для того, чтобы понять, какое впечатление произвел на зрителя спектакль.
Ведь в театре мы встретились на аплодисментах и разбежались все, да, публика и актеры. Нет, а интересно, как дальше, вот.
Вы проводите экскурсию. Я видела, как вы показываете, как нужно выходить из зала ползком.
Ну, это я больше
иронизирую. Это ради хохмы?
Нет, это не ради хохмы. Это очень обижает артистов, когда зритель с гордо спиной покидает зал. Мы иногда ведь тоже заложники некоторых обстоятельств материала. И это вот я сейчас, конечно, мне все говорят, тебя уволят когда-нибудь из театра. Нет. Бывает ведь он несостыковки зрителя и артиста, и это нормально. Когда-то мне кто-то говорил, вот почему же артистам кричат «браво», да, «браво», есть такая традиция, а вот отобрали у меня традицию швырнуть тухлым яйцом в артиста куда-нибудь на сцену, да. Ну, то есть есть еще степень восхищения, да, а есть степень отрицания того, что ты видишь, да. Вот она же осталась, ну, вот встать и выйти, мне это не... Я не понимаю это на хороших спектаклях. Вот я отдаю себе отчет, я все-таки здравомыслящий человек и как-то культурно образован, что есть что-то хорошее, что-то среднее, да? Ну, на чем-то хорошем выходить так, показывая всем, понимаете? Это еще специфика пермской публики некоторых людей. Вот надо нам где-нибудь под хорошим чем-нибудь обязательно воткнуть какую-нибудь занозу и что-нибудь туда сказануть. Не понимаю я таких людей. И вот такие люди, зрители, встречаются. Такие же сидят с гаджетами, с телефонами.
Когда горит экран, волен с неволен сидишь.
Да, я вижу лицо, и я тоже на этой экскурсии учу, что вы сидите с такими лицами. Я говорю, если вы пришли на спектакль, вы улыбаетесь, и мы там пробуем, репетируем. Я говорю, вот сейчас посмотрите вот так вот, как вы обычно смотрите, когда в темноте вдруг зажигается, и ты видишь вот такое лицо. Я говорю, а сейчас улыбнитесь. И они, и мы так чик-чик-чик зафотографировали всех. Ну да, некоторые начинают улыбаться. Потому что, ну, на моих спектаклях я вижу все резко. А в чем проблема? Проблема в том, что меня лично... Вот мы сейчас сегодня тоже с кем-то разговаривали. Есть провинциальная театральная актерская школа понятие четвертой стены. Артист должен абстрагироваться, да, от зала. Он должен сам по себе. Не понимаю. Ну, я же живой человек. Я слышу дыхание зала. Я слышу, что меня не слушают. Значит, я должен на сцене начать делать что-то, да, работать, подключаться темпоритмами другими. Ну, если мне спектакль, да, позволяет как-то иначе жить, чтобы зритель не отвлекался. Потому что когда четвертая стена, это все. Это, ну, мне кажется, это финал.
Это не попадет ни в какие сердца, да?
Да. А когда ты слышишь, когда ты живой, а самое, вот мне говорили, вот тебя не слушают в зале, это твоя вина. Это не вина зрителя. Это значит, ты что-то на сцене такое делаешь, что он отвлекся. Ты не должен его терять. Вот, и это, конечно, подход такой к работе, он крышесносный, и он просто выносит очень много здоровья, потому что за всем ведь не уследишь. А у меня так научили. В этом смысле я псих на сцене, мне надо. Я за всеми слежу, я все вижу. Вот. А самое, я просто, у меня слух Я слышу, это же просто, на самом деле, играя, да, или живя там в каком-то персонаже, услышать это, что зал тебя не слышит, значит, надо что-то подключать, какие-то другие ритмы.
А вот кино. Многие театральные артисты говорят, что, ну, кино, а чего там? Тебя режиссер поставил, снял, и, собственно, там талантами обладать не надо. А вы как думаете?
Еще раз.
Нужен ли талант артисту для того, чтобы сняться в талантливом фильме? То есть кино и театр?
Ой, не знаю, такой вопрос, конечно. Я, знаете, я сейчас единственное слежу за тем, как развивается театральное образование. Допустим, вот старая, советская, до 90-х, может быть, годов театральная школа, она была как живопись, как монументализм, как такая архитектура. Вот все наши артисты, которых я бесконечно люблю, я же из детского дома приезжал сюда. Это вообще долгая история, они тоже на концерте буду рассказывать, как я попал в этот театр, очень смешно. Я помню с детства многих артистов, Виктора Петровича Саитова, Шальникова, вот этих вот, ну как в театре говорят, стариков, да, народных, Владимир Гинзбург. Эта игра была, она как архитектура. Да. В какой-то момент вдруг стали преподавать, как мне кажется, вот тот, кто может будет слушать, там со мной не согласится. Вдруг появилось, конечно, это знаменитое «я в предлагаемых обстоятельствах», и люди, студенты, абитуриенты, которые стали поступать в вузы, они сами по себе, ну, они талантливые, не талантливые, я не знаю, но не хватало вот какой-то личности внутри, не личности. Сейчас очень часто берут, вот, мне кажется, ну, просто с какими-то, может, выразительными данными. И вот это «я» в предлагаемых обстоятельствах, должен ты в них быть органичен. Органичен. Вот, и вот какая-то органика пришла на сцену, вот, и она совсем не относится к ряду таланта. Не знаю, мне так кажется, что-то, в общем, потускнело на сцене. Я не буду говорить, в каком театре.
Есть какой-то совет для тех из молодых, кто хочет отдать свою жизнь актерской профессии, но не очень уверен, что получится?
Очень часто ко мне вот обращаются ребята, да, я не готовлю студентов, абитуриентов, я не умею это делать. Я даже, меня очень часто зовут на педагогические курсы, быть там мастером, педагогом. Я не умею, это отдельный какой-то, видимо, талант. Вот, и если даже ко мне обращаются, да, они сразу спрашивают, какая цена. Я говорю, нет, я не могу. Я готовлю, если кому-то советую и что-то помогаю, я всегда это делаю бесплатно. Поскольку сам находился в таких условиях, я не могу за это брать деньги. Вот, это первое. Второе, конечно, как вот это вот все предостеречь. Ой, не ходите в театр, да. Да можно сказать, там, какие молодые артисты получают зарплаты, и это, ну, как бы, не очень потом ты будешь легко жить.
И хорошо кушать.
Да. Артисту необходимо хорошо жить, хорошо кушать. Вот. Но я хочу сказать, что это мука, но это такое бесконечное счастье выходить на сцену. Вот. И потом на тебя же смотрят. Если ты становишься тем проводником, о котором мы говорили, да, вот сегодня в высшем свете. У меня есть любимое место Гоголя, есть избранная переписка с друзьями, его часто называют духовным завещанием Гоголя. Там есть такой момент, он отвечает какой-то даме по поводу театра, она, ну, ругает театр, вот он ей отвечает. Он говорит, так вы откиньте от театра то всю ту шелуху и взгляните на театр в высшем смысле, правды, да, и дальше он говорит такую фразу, театр есть та высокая кафедра, с которой миру можно много сказать добра. И если ты попадаешь в это, то ты становишься действительно проводником. Да, сегодня в современном театре, конечно, мало такого материала, но мы, ну, чтобы быть проводником, да, сейчас такие пьесы и все, но тебе же ничего не мешает делать самостоятельную работу, говорить. Вот. Поэтому это рабство, но оно добровольное рабство. И оно, это восхитительное рабство, я бы сказал. Вот. Я нисколько не жалею. Я всегда себя... У меня очень часто бывают и кризисы, и я устаю, но в то же время я знаю, что, выходя в какой-то работе, ты будешь тем самым проводником. Ну, говорим опять о спасении, да, сегодня. А особенно в сегодняшнее время это очень круто, это необходимо. И вот сегодня я бы, конечно, бы советовал. Самое главное, я всегда говорю, чего мне не хватало, но потом я научился этому. Надо быть в хорошем смысле наглым. Если ты едешь в столицу, столица не прощает, если ты будешь не наглым. Наглым в кавычках. Ты должен быть наглым. Вот. Особенно, если ты едешь с провинции. Вот. Я чего молодым ребятам желаю, потому что я ни в коем случае не отговариваю как родителя, фу, а артист – это такая профессия. Нет, это очень классная профессия.
Спасибо большое, Альберт.
Спасибо.
На сегодня это все здесь, на «Спутнике», но в театре вы можете продолжить свое свидание с потрясающим артистом театра «Театра», неоднократным номинантом премии «Золотая маска» Альбертом Макаровым. В 7 вечера на большой сцене пройдет авторский спектакль-концерт героя нашей программы «Жил-был я» 12+. Вы услышите абсолютно новые песни, узнаете чуть больше личной истории этого великолепного артиста. Вам приятного вечера. Альберта, с днем рождения. Я Надежда Ковалева. Услышимся.
Надкушенное яблоко. Вкус культуры.